Российская летопись.
В эфире 151 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске исторический календарь. Штурм Суворовым Измаила. Антон Иванович Деникин и крах белого движения. Предтеча Гоголя. Писатель Арест Михайлович Сомов. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине декабря. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
20 декабря 1408 года хан Едигей отступил от стен Москвы. Это был последний крупный ордынский набег на Русь.
29 декабря 1699 года Петром I был издан именной указ о переходе на юлианский календарь. Описание впредь января с 1 числа 1700 года во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения мира.
18 декабря 1718 года родилась Анна Леопольдовна, правительница при малолетнем императоре Иване VI, свергнута Елизаветой Петровной, умерла в заточении в Холмогорах.
В декабре 1724 года в Петропавловской крепости скончался бывший запорожский гетман Павел Леонтьевич Полуботок. До сих пор бытует миф о том, что перед арестом Полуботок якобы тайно отдал на хранение в один из британских банков золотой запас казацкой старшины.
27 декабря 1761 года родился генерал-фельдмаршал князь Михаил Богданович Барклай де Толли, военный министр, один из лучших полководцев Отечественной войны 1812 года, второй после Кутузова полный кавалер ордена Святого Георгия.
23 декабря 1790 года скончался князь Михаил Михайлович Щербатов, деятель русского просвещения, историк, публицист и философ, автор семитомной истории российской от древнейших времен и памфлета о повреждении нравов в России.
19 декабря 1796 года скончался прославленный полководец, гроза османов, граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский, генерал-фельдмаршал.
В декабре 1833 года впервые был исполнен гимн Российской империи «Боже, царя храни». Автор музыки – композитор Алексей Федорович Львов. Автор слов – Василий Андреевич Жуковский. Гимн был официальным до Февральской революции.
27 декабря 1832 года родился Павел Михайлович Третьяков, предприниматель, меценат, коллекционер произведений русского изобразительного искусства, основатель Третьяковской галереи.
18 декабря 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге состоялась премьера балета Чайковского «Щелкунчик». Либретто создано Мариусом Петипа по мотивам сказки Гофмана.
17 декабря 1898 года в Московском художественном театре состоялась премьера пьесы Чехова «Чайка».
22 декабря 1790 года в ходе Второй русско-турецкой войны 1787-1791 годов русские войска взяли штурмом крепость Измаил. О взятии Измаила Суворов рассказывал очень коротко, приблизительно так. «Гордым Бог противится. Три раза посылал я требовать сдачи, писал. 24 часа на размышление и воля. Первый мой выстрел уже не воля. Штурм – смерть. Что же? Получаю от паши ответ. Прежде переменит Дунай свое течение, прежде не спадет небо на землю, нежели Измаил сдастся. Вдруг гордыня у наших ног. Бог наш спаситель, велика царица на престоле, войско победоносное. Едва успел сказать «храбрые воины». Два раза подступали наши крепости, в третий победим со славою, и уж чудо-богатыри в крепости». То, что турки в Измаиле будут стоять насмерть, было понятно с самого начала. От султана поступил указ, в котором он обещал казнить каждого, кто покинет крепость. К тому же Измаил, построенный с помощью французских инженеров, считался неприступной цитаделью, самой мощной в Европе. Но русские войска, узнав, что командовать штурмом будет сам Суворов, пришли в неописуемое воодушевление. И все были уверены, крепость будет наша. Участвовавший в штурме волонтером в русской армии французский офицер герцог Арман Эммануэль Дюплесси Ришелье, будущий дюк, один из отцов-основателей Одессы, вспоминал, что посреди лагеря он заметил несколько человек-солдат вокруг совершенно голого человека, который скакал по траве и выделывал отчаянную гимнастику. «Кто этот сумасшедший?» – спросил Ришелье своего спутника. «Главнокомандующий, граф Суворов», – сказали ему. Суворов, заметив иностранца, поманил его к себе. «Вы француз, милостивый государь?» «Точно так, генерал. Ваше имя?» «Герцог Ришелье». «А, внук маршала Ришелье? Ну, хорошо. Что вы скажете о моем способе дышать воздухом? По-моему, ничего не может быть здоровее. Советую вам, молодой человек, делать то же. Это лучшее средство против ревматизма». Суворов сделал еще 2 или 3 прыжка и убежал в палатку, оставив Ришелье в крайнем изумлении. Кстати, герцог будет награжден за Измаил орденом Святого Георгия 4 класса и золотым оружием за храбрость. А тем временем истек срок ультиматума Суворова, и он отдал приказ о штурме. Похвальная привычка была у нашего полководца. У него слово никогда не расходилось с делом.
В 5:30 утра начался приступ. К 8:00 утра все крепостные укрепления были взяты. Но кровавая битва на улицах города длилась еще целых 8 часов. Военные специалисты потом говорили, что штурм Измаила Суворовым – это как виртуозно сыгранная музыкальная пьеса. Кутузов, командовавший одной из 9 штурмовых колонн, а после взятия Измаила, назначенный Суворовым комендантом покоренной крепости, писал на следующий день жене. «Век не увижу такого дела, волосы дыбом становятся. Вчерашний день до вечера был я очень весел, видя себя живого и такой страшный город в наших руках. К вечеру приехал домой, как в пустыню. Кого в лагере не спрошу, либо умер, либо умирает. Сердце у меня облилось кровью и залился слезами. К тому же столько хлопот, что за ранеными посмотреть не могу. Надобно в порядок привести город, в котором одних турецких тел больше 15 тысяч. Корпуса собрать не могу, живых офицеров почти не осталось».
Турецкие потери составили 29 тысяч человек убитыми. Огромное количество османов сдалось в плен. Потери русской армии составили 4 тысячи человек убитыми и 6 тысяч ранеными. Захвачено огромное количество орудий, свыше 400 знамен, огромные запасы провианта и драгоценностей. Таковы военные итоги взятия Измаила. Политические были еще более огромными. Эта победа как громом поразила всех наших недоброжелателей, или, если говорить дипломатично, коллег России в Европе, особенно Британию, которая в то время как раз сколачивала антирусский альянс. А турки и вовсе пребывали в панике. Вскоре они поспешили заключить с Петербургом Яский мир, который окончательно подтвердил присоединение Крыма к Российской империи и установил русско-турецкую границу по реке Днестр. В состав России вошло все Северное Причерноморье, от Днестра до Кубани. Суворов рассчитывал, что императрица наградит его за штурм Измаила чином генерал-фельдмаршала. Но тут вмешались в дело придворные интриги. К тому же главнокомандующий князь Потемкин Таврический только-только сам получил фельдмаршалский жезл. Екатерина II повелела выбить в честь Суворова медаль и пожаловала ему почетный чин подполковника лейб-гвардии Преображенского полка. Таковых до Александра Васильевича насчитывалось уже 10. Низшим чинам за Измаил были розданы серебряные медали. Для офицеров был установлен золотой крест на георгиевской ленте. Императрица еще прислала Суворову орден Святого Георгия 3 класса, чтобы он по своему усмотрению наградил храбрейшего и достойнейшего из своих подчиненных. И неожиданно для всех Александр Васильевич заявил, что даст награду своему офицеру для особых поручений Ивану Курису. Полководец так объяснил свой выбор. «Он писарь в моем штабе и храбро написал: идти на штурм Измаила. А я что? Я только подписался». Суворов, который, как известно, не останавливался ни перед каким смелым предприятием, все-таки смотрел на измаильский штурм как на дело исключительное. 2 года спустя, проезжая мимо одной крепости в Финляндии, он спросил своего адъютанта: «Можно взять эту крепость штурмом?» Адъютант отвечал: Какой крепости нельзя взять, если вы взяли Измаил? Суворов задумался и после некоторого молчания заметил: на такой штурм, как Измаильский, можно пускаться лишь один раз в жизни. 16 декабря 1872 года родился Антон Иванович Деникин, один из руководителей Белого движения, главнокомандующий вооруженными силами Юга России. А отец Деникина был крепостным Саратовской губернии. Помещик отдал его в рекруты, и после 22 лет службы он выслужился в офицеры. Летом 1919 года армия Деникина заняла Донбасс. В октябре «Орел» подошла к Туле. До Москвы оставалось всего-то 200 верст. Но не судьба. Слишком много противоречий было внутри «Белого движения». И вот об этом и хочется поговорить. «Белое движение» было политически разнородно. От монархистов до эсеров. Его погубила разобщенность и отсутствие единой направляющей воли. Да и союзники по Антанте вели себя двулично, если не сказать хуже. Князь Григорий Николаевич Трубецкой, входивший в состав правительств Деникина и Врангеля, в книге «Воспоминания года смуты и надежд» так опишет эту «союзническую» в кавычках помощь Деникину и Белому движению. Англичане сосредоточили свое внимание на Кавказе. В самом начале их пребывания там их политика не могла не внушать серьезных сомнений и опасений. Они заняли Баку и Батум, и казалось, что больше всего интересуются эксплуатацией наших нефтяных богатств. Действия англичан были настолько неприязненны, что они вызвали со стороны Деникина запрос в той простой солдатской форме, в которую он вообще привык выражать свои мнения. Он просил англичан разъяснить, имеем ли мы дело с союзниками или с врагами. Пока англичане занялись обделыванием своих делишек на Кавказе, дело обстояло еще более остро с французами в Одессе. Туда были переброшены никуда не годные французские войска Салоникского фронта. Французское командование само признавало, что с такими солдатами нельзя предпринять ничего серьезного. Французы устали и не хотели воевать. Они быстро поддавались большевистской пропаганде и разлагались. И еще, «Белое движение», несмотря на все свои внутренние противоречия, открыто объявило о единой и неделимой России. А это никак не вписывалось в планы Запада. Британский премьер-министр Ллойд Джордж, выступая в парламенте, откровенно заявил: «Целесообразность содействия адмиралу Колчаку и генералу Деникину является тем более спорным вопросом, что они борются за единую Россию. Не мне указывать, соответствует ли этот лозунг политике Великобритании». Писатель Александр Иванович Куприн, который находился в армии генерала Юденича, вспоминал: «Винтовки, которые поставляла Англия, после третьего выстрела заклинивало. Пулеметные ленты не подходили к пулеметам. Пропеллеры не крепились на самолеты. А накануне решающего наступления на Петроград из Лондона пришел пароход, груженный фехтовальными принадлежностями. Рапиры и маски вместо винтовок и патронов. Какой черный английский юмор».
Разлад в «Белом движении» верно показан в фильме «Новые приключения неуловимых». Сцена в ресторане во время исполнения гимна Российской империи «Боже, царя храни». Все разом начинают кричать: «Да здравствует парламентская республика! Вся власть учредительному собранию! Да здравствует барон Врангель! Долой монархов!» Вот такая разноголосица была в стане белых. Они постоянно взывали к народу, что идут освобождать его от большевизма. Но они же выступали за возвращение земли помещикам. А простой народ был против аграрной контрреволюции.
Большевики же выдали лозунг: «Фабрики рабочим, земля крестьянам». И сказали: «Нужно перетерпеть, вот разобьем белых, и наступит рай земной». В тот момент даже было неважно, что большевики насчет земли, фабрик и рая нагло врали. Но их лозунг был понятен для крестьян, и ими он был поддержан еще во время революции. А когда они поняли, что им большевики врут, то начались восстания. Советские лидеры потом признавали, что самым опасным для их власти была не борьба с белыми в годы гражданской войны, а движение тех же рабочих, крестьян, солдат и матросов в 20-21 годах под лозунгом «За советы, но без коммунистов». Кронштадтское восстание, Тамбовское восстание. Лев Троцкий уже в эмиграции напишет: «Если бы белые выбросили лозунг кулацкого царя, то мы бы не продержались и двух недель». Белое движение могло победить, если бы они объединили всех под лозунгом возвращения к монархии, новой по содержанию народной монархии. Государь признает совершившуюся аграрную революцию и опирается на местное самоуправление, на те же советы, но беспартийные. Этот проект еще середины XIX века разрабатывали славянофилы Лев Тихомиров, другие консервативные мыслители. Но на такое мало кто пошел бы из лидеров белого движения, а значит, изначально их война в крестьянской стране была обречена на поражение.
После поражения «Белого дела» Деникин уехал в Париж. От политики отошел, писал мемуары, занимался военной историей. Во время Великой Отечественной войны нацисты хотели привлечь Антона Ивановича к сотрудничеству, но русский генерал наотрез отказался. Он называл Гитлера злейшим врагом России и не раз высказывал убежденность в том, что война завершится победой СССР. Впрочем, о советской власти он продолжал говорить без малейшей симпатии. Однако в 1943 году на свои личные средства направил Красной Армии вагон с медикаментами, чем озадачил Сталина и советское руководство. Было принято решение медикаменты принять, но имя жертвователя публично не разглашать. Перед смертью Деникин завещал быть похороненным в России. Его последними словами были: «Жаль, что я так и не увижу, как Россия спасется». В октябре 2005 года прах генерала Деникина и его жены были торжественно перезахоронены в Московском Донском монастыре. Он появился на свет неподалеку от Харькова в дворянской семье. Учился в местном университете, после чего уехал в Санкт-Петербург. Литературоведы, говоря о писателях, оказавших влияние на Гоголя, обязательно называют Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Но не только этот немецкий романтик. Арест Сомов тоже в известной степени предтеча Николая Васильевича и старший товарищ по перу. Сомов – автор повестей и рассказов по мотивам украинского фольклора. «Гайдамак», «Русалка», «Кикимора», «Оборотень», «Купалов вечер», «Бродячий огонь».
Или, например, «Киевские ведьмы». Это одна из лучших повестей Сомова, рассказывает о любви молодого казака Федора к красавице Катрусе, о матери которой ходили слухи, будто она ведьма. Однажды Федор проследил за Катрусей и понял, что она по ночам летает на шабаш на Лысой горе. В следующую ночь казак отправился за женой, но его обнаружили упыри и ведьмы. И по суровому закону нечисти его должна была умертвить жена. Катруся выпила кровь Федора, но перед этим рассказала о том, как мать против воли сделала ее ведьмой и как страдает ее душа. Катруся не раз пыталась отступиться от своего страшного дара, но нечистая сила так просто не отстанет. Вскоре после смерти казака пропала его жена. Ходила молва, будто ее сожгли собственные товарки за то, что она пыталась бросить свое ремесло. Эта повесть вам ничего не напоминает? А вот с «Гайдамаком», который обозначен Сомовым как малороссийская быль, вышла большая неприятность. Произведение было написано для альманаха «Звездочка» на 1826 год, который издавали Александр Бестужев и Кондратий Рылеев. Кстати, Сомов одно время служил столоначальником в правлении российско-американской компании, а его непосредственным начальником, правителем канцелярии компании, был Рылеев. После выступления декабристов отпечатанные листы альманаха «Звездочка» были конфискованы, а Сомов арестован. Некоторые участники восстания в своих показаниях даже назвали имя скромного литератора в ряду главных заговорщиков. Однако непричастность Сомова была вскоре установлена, и его выпустили на свободу.
В 1830 году Сомов вместе с Дельвигом издавал литературную газету, был ее официальным редактором. После неожиданной смерти Антона Антоновича в январе 1831 года Сомов продолжал издание уже один. Но вскоре газету пришлось закрыть, Арист Михайлович был начисто лишен коммерческой жилки. Из-за этого провалился и альманах «Северные цветы» на 1832 год, который Сомов подготовил по просьбе Пушкина. Издание почти не принесло прибыли. Поэт из-за этого влез в долги и обвинил Ареста Михайловича в небрежности и неумении вести финансовые дела. Впрочем, история вышла несколько курьезной, потому что Пушкин и сам не был большим специалистом в издательском бизнесе. Однако после этого отношения Сомова с Пушкиным совсем расстроились.
Сомов называл свои сочинения малороссийскими былями и небылицами и подписывался псевдонимом Порфирий Байский. Гоголь свои вечера написал от имени пасечника Рудова Панька. Видимо, и были, и небылицы, которые рассказывали в детстве Сомову и Гоголю, их няньки были схожи, они ведь родились по соседству. А в героях и коллизиях повестей Сомова «Сватовство» и «Матушка и сынок» ощутимо сходство с характерами и ситуациями гоголевского Ивана Федоровича Шпоньки, да и гайдамак Сомова вполне можно рассматривать как некий пролог к «Сорочинской ярмарке», «Страшной мести» и «Тарасу Бульбе» Гоголя. Возможно, Николай Васильевич таким образом вступал в некое литературное состязание со своим старшим собратом по перу. И, конечно, гениальный Гоголь победил. Кстати, в свое время Сомов единственный из критиков, кто поддержал молодого Гоголя, рецензируя его поэму «Ганс Кюхельгартен». Арест Михайлович писал, что, несмотря на эту первую неудачу, у начинающего автора все-таки чувствуется талант, обещающий в нем будущего поэта. Ну что ж, Гоголь сполна оправдал надежды критика, выпустив в свет поэму «Мертвые души». Увы, до этого времени Сомов не дожил, он умер совсем молодым в 1833 году. Его имя стало постепенно забываться. Белинский даже удивлялся былой популярности творений Сомова. Но именно он, по мнению литературоведов, одним из первых в русской изящной словесности соединил в своем творчестве этнографический материал с европейским романтизмом и преданиями. Образно можно сказать, что Арест Михайлович утвердил представление о Малороссии как о месте, где нечисть чувствует себя вольготно, по-домашнему. А наступить ведьме на хвост на киевском рынке – пара пустяков. У Гоголя в Вии бурсаки так и говорят: «У нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, все ведьмы». Представление это так окрепло, что Владимир Иванович Даль позднее напишет: «Ведьмы водятся, собственно говоря, в основном на Украине». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».